Спеціальний ефір на радіо НВ.
Шановні, у ці дні ми згадуємо 2008 рік, вторгнення Російської Федерації в Грузію, яке почалося 8 серпня 2008 року. Це було повномасштабне наземне, повітряне і морське вторгнення в Грузію, включаючи її безперечну територію. Росіяни назвали це операцією примусу до миру. І тут аналогія із вторгненням Росії в Україну і тим, що Путін це називає спеціальною військовою операцією. Взагалі таких аналогій багато. До прикладу, Росія використовувала такі проксі-утворення, які називаються Південна Осетія та Абхазія. Це фактично аналог того, що створила Росія на сході України. Сепаратистські утворення, фактично плацдарми для наступу на Грузію. З нами зараз на зв'язку Елена Хоштарія, лідерка грузинської опозиції, лідерка політичного руху ДРОА. Пані Елена, я вас вітаю, я вас приветствую.
Здравствуйте, добрый день.
Я предлагаю, чтобы мы с вами начали с, знаете, таких исторических акцентов, да, вспомнили эти трагические дни нападения России на Грузию в 2008 году. Лично вы, когда вы поняли, что да, это вот это война, по сути дела, Россия напала на Грузию?
Мы как раз, это было лето, горячее лето, когда, несмотря на то, что очень многие, ну, чувствовалось вот это в воздухе, вот это напряжение, чувствовалось в течение многих месяцев, что Россия готовилась к войне, но все-таки вот представить, что на твою страну будут лететь бомбы в 21 веке, да, и что людей просто будут изгонять их домов, из домов, и будет только крови. Будет вот это нашествие вот этих диких людей. Я очень много аналогий помню, когда, например, они крали туалеты, например, там, я не знаю, ложки, ножи. Вот буквально просто вот все, что им встречалось по пути, они просто вот все забирали. Ну, такое дикое тоже, да, поведение, нечеловеческое. Чего вот в 21 веке уже очень сложно этого ожидать, да. То есть мир идет в совершенно другом направлении, там, я не знаю, космос и так далее. А тут вот такие вот вещи происходят. И при этом это был первый случай. Я думаю, что это гораздо более значимое явление, чем просто историческая дата для Грузии. Потому что я считаю, что Путин после этой войны, и в том числе после реакции на эту войну, международную реакцию, он, так сказать, он убедился, что да, он может идти дальше. И он может, то есть он вот как-то перечеркнул вот ту черту, после которой мир очень изменился, потому что он просто взял и напал на независимое государство. И при этом контекст был такой, что вот если вы решили стать демократическим государством, если вы решили стать членом НАТО, вот вам придется тогда вот с кровью за это платить. Да? То есть и он на самом деле он объявил войну, я бы так сказала, всему миру, и Западу, и тому порядку, который существовал после Второй мировой войны. И он сказал, что он просто не уважает границы. И, к сожалению, мы выстояли. Мы выстояли, у нас совершенно потрясающая история героизма. И мы выстояли, государство не рухнуло. И, кстати, я помню эти моменты, когда были... Ну, обсуждали там, должен ли Саакашвили или правительство уехать из страны, потому что реальная угроза на наступление на Тбилиси была очень реальна. Я тоже была в правительстве, мы там сидели, этого ожидали. И это было очень эмоционально, когда в самый-самый последний момент, когда уже сказали, что вот русские уже идут на Тбилиси, а наши консультанты европейские, которые просто нам помогали, там, журналисты и так далее, все нас, ну, они с нами попрощались, очень так было эмоционально, сказали, что все, их уже вызывают домой, потому что уже это предельно опасно, и они все ушли, мы так вот остались, и потом наступила, как раз появилась новость, что президенты приезжают, в том числе президент Украины, мы этого никогда не забудем, конечно.
Да, мы сейчас с вами об этом вспомним, но... Я напомню еще нашим слушателям, что вот это вторжение России в Грузию еще называют первой европейской войной. Вот то, что Елена сказала о том, что никто не мог себе представить, что бомбы будут сыпаться на головы мирных людей в 21 веке в Европе, да, это произошло. И как много все же аналогий. Вот вы сказали о грабежах, когда оккупанты там ложки из домов выносили. Это ровно то, что происходит в Украине сейчас. Вот, и у меня такое ощущение, что Путин своим войскам дал на откуп эти оккупированные территории. Такое, знаете, впечатление, что он сказал, стиральные машины, холодильники, ковры, телевизоры, кофемолки, это вот все ваше, вот берите. Но я буквально вчера разговаривал с людьми, которые живут на временно оккупированной территории на юге Украины, они говорят, что сейчас уже грабят несколько по-другому, пытаются забрать такие драгоценности семейные, то, что в карманы влезает, потому что стиральную машину не так просто перевезти к себе домой в Россию, да, или холодильник, а пытаются отбирать там какие-то семейные ценности, вот то, что действительно по карманам можно рассовать, электронику там и все такое прочее. Как вы считаете, вот вспоминая те ужасные времена нападения на Грузию, 2008 год, сейчас уже прошло столько лет, все же что остановило российские войска в пригородах Тбилиси?
Ну, я очень детально это все помню. Был очень такой решающий момент, когда действительно нам американцы сказали, что да, они собираются уже идти на Тбилиси. И потом была пресс-конференция Буша, рядом с которым стоял министр обороны, министр и стейт-секретарь. Они стояли и сказали, что посылают самолеты с гуманитарной помощью. Но это были военные самолеты, это было понятно, что Америка, лично Буш, серьезно очень воспринимает эту ситуацию и без реакции этого не оставит. То есть, ну, это был такой, да, политическо-военный месседж, что вот так далеко заходить уже нельзя. И как раз и потом мы узнали о визите пяти президентов, которые уже на центральной улице Тбилиси планировался, и там, ну, мы уже стали готовиться к этому собранию и так далее. И это, конечно, вот за вот считанные секунды ситуация совершенно переменилась. И получилось, что да, вот наша тоже стойкость, да, нашего государства, потому что действительно никто там без каких-то отдельных случаев, исключений, никто никуда не бежал, наоборот, приезжали обратно, потому что многие, кстати, включая министра обороны, не были, они были в отпусках за границей, потому что, ну, потом вы, наверное, помните, да, дискуссии, как в том числе некоторые международные говорили, что Грузия спровоцировала, или там, Грузия там не должна была стрелять и так далее. Да, вот были такие очень странные дискуссии, кто виноват в этой войне. И, к сожалению, в этой информационной войне мы достаточно проиграли, потому что Россия, она смогла подействовать, повлиять на международное, европейское, в том числе общественное мнение, что, ну, вот там был какой-то горячий Саакашвили, который там очень так себя вел, и поэтому вот эта война получилась. То есть никто не оценил стратегическую суть этого явления для всего мира и международных отношений. То, что Россия перечеркнула черту, и что это опасно для всех, и что война в Европе – это угроза для всех, а не просто локальное явление там какого-то там Саакашвили или любого политика какого-то, да, вот этого восприятия не было. Вот сегодня я слушала слова Кинзингера, американского конгрессмена, он говорил, что тогда мир спал. И, к сожалению, несмотря на то, что, да, действительно, американская помощь была решающей, ну, там был Саркози тоже, который летал между Москвой и Тбилиси, и там согласовывали эти шесть пунктов, но, в принципе, я считаю, что американская вот эта вот реакция с намеком на военные самолеты, да, она все-таки была решающим. Но Россия своего достигла с точки зрения влияния на международные страны, потому что потом, вы помните, пришел Обама, и через 6 месяцев все санкции, то есть все вот эти кризисы в отношениях России и Америки, он исчез, и начали заново выстраивать отношения. То есть Путин понял, что он может просто напасть на страну и через 6 месяцев продолжить там, общаться со всеми в мире. То есть он, как вот это было, я считаю, что это была совершенно роковой ошибкой всего мира. И я помню слова Саакашвили, который сказал, что если это все будет так продолжаться, следующий будет Крым. И он так именно Крым и назвал, потому что было совершенно очевидно, что это стратегия Путина. Это не вокруг вопросов там, Южной Осетии или Абхазии, а это действительно стратегия Путина. Но в этом смысле, к сожалению, после 14 лет, после вот этих явлений, нам очень сложно видеть то, что происходит в Грузии с точки зрения того правительства, которое у нас есть, это грузинская мечта, которая является под влиянием российской политики Путина. И, к сожалению, сейчас позиция именно правительства Грузии и в отношении Украины, и в отношении России, к сожалению, совершенно не соответствует тому, какой она должна быть позицией страны, которая прошла через такую войну. Хотя народ очень сплочен, и поддержка Украины, поддержка Запада, поддержка тех людей, которые борются и за наш мир на самом деле, она в народе она очень сильная, конечно.
И тут мы с вами вспоминаем сейчас двух президентов. И Виктора Ющенко, и Михаила Саакашвили. Я лично горжусь действиями своего президента в 2008 году. Да, президент Украины Ющенко был в Тбилиси. И Украина оказывала помощь, в том числе и военно-техническую. Да, насколько это повлияло на то, чтобы остановить вторжение, как вы считаете?
Это было очень важно. И это важно в более таком стратегическом контексте. Конечно, возможно, это не было там с военной точки зрения решающим, может быть, каким-то фактором. Но то, что те государства, которые являются потенциальными или действующими жертвами, да, российского империализма, то, что мы должны держаться все вместе. И то, что мы все вместе понимаем, что угроза России, она наша общая, и что надо просто избавляться от Советского Союза и просто закончить вот это вот варварское, да, террористическое поведение нынешней России. Вот это понимание и сплоченность, это очень важно. Это очень важно не только символически, а с точки зрения очень прагматичных вопросов общения с Европой, например. Одно дело, когда одна Грузия говорит об угрозе России, другое дело, когда мы вместе сообща там, с нашими балтийскими друзьями, там, я не знаю, с Польшей и так далее, да, то есть с теми государствами, которые знают, что такое Россия. Поэтому это было очень эмоционально, это было тоже очень важно. Я, кстати, хочу вспомнить также истории помощи и поддержки со стороны Украины в Первой войне в Абхазии, когда тоже там происходили страшные вещи. Вот беженцы, которые бежали оттуда, они сами вспоминают. И сегодня они встретились с украинскими беженцами, которые в Грузию приезжают. И они вместе вспоминают историю помощи, как послали вертолет, как вы вывозили, да, вывозили, да, как вывозили оттуда людей. И они реально буквально спасли конкретных, очень конкретных людей, которые сегодня продолжают жить просто благодаря вот этим, этой украинской помощи. И, конечно, такие вещи, они на самом деле, вот это те мосты, которые строят будущее, да, то будущее, которое мы заслуживаем. Общее будущее, европейское будущее, цивилизованное будущее, которое должно принести благосостояние, а не тот террор и то прошлый ужас, да, который творит Россия. И поэтому я считаю, что вот эти наши связи, конечно, они очень важны эмоционально, исторически и очень прагматично.
Да, это очень такой важный и трогательный момент. Украина в критический момент предоставила вертолеты вместе с экипажами и удалось спасти значительное количество людей. Я сейчас вспомню и третьего президента. Да, у нас сейчас возникает Владимир Зеленский, потому что, ну, очень много аналогий на самом деле, да. Ситуация во время вторжения, масштабного вторжения в Украину страшная была. Мы с вами, видите, такие аналогии проводим между Украиной и Грузией. И ведь нужно помнить, что уже там 26 или 27 числа российские оккупанты были буквально в пригороде Киева, да, бомбили Гостомель, а некоторые из них прорвались даже на улицы нашей столицы. Да. В это время, да, нужно отдать должное, президент Зеленский не дрогнул, остался на посту, осталось на посту весь парламент работать, да, кабинет министров. И я считаю, это сыграло просто феноменальную консолидирующую роль для организации сопротивления оккупантам. Это правда, чистая правда. Вот оценивая действия Михаила Саакашвили тогда, в 2008 году, что вы можете сказать?
Да, ну, в первую очередь, я не могу очень так не отозваться на действия украинского правительства во время этой войны, потому что это действительно феноменальное явление, когда особенно многие даже на Западе не верили, что возможно устоять, выстоять и остановить вот нападение, вторжение такого гигантного государства, как Россия. И вот эта вот решительность, сплоченность, консолидированность, вот эти все видео, что мы тут и тут, и министр обороны тут. То есть вот это вот, это меняет мир. Я считаю, что вот это вещи, которые, о которых будут снимать фильмы, будут писать, и которые дают пример, что на самом деле... как бы значительно не выглядело зло, на самом деле храбрость, смелость, патриотизм, правда, это вот те достоинства, которые защищают страны. И реально вот эти вот поступки, да, и потом там же были истории, как люди как раз на улицах Киева защищали сами, да, этими коктейлями, и голыми руками, да, давай так скажем, как они защищали свой дом, свою землю.
И это правда, это, знаете, это очень волнующая страница истории,
что это... Я считаю, что так, вообще так происходит становление стран и вот такого вот достоинства, да, государства. Потому что государство – это же не территория. Это люди с чувством своей истории, с чувством своего достоинства, с чувством, с храбростью, которая совершенно невероятная. Вот эти истории про бабушек, которые травят солдат. Да, то есть вот это совершенно искренняя эмоция защиты и храбрости, потому что, ну, кто просит у бабушки вот этого делать? Вот чувство долга перед страной. И вот когда вот есть это такое чувство долга, ты можешь гордиться своей страной, и ты меняешь мир. И на самом деле поведение Зеленского, его выступления в сенатах, там, в парламентах, да, тоже очень трогательный момент, потому что это изменило мир. Потому что в мире появилась вот эта вот вера в том, что действительно добро победит над злом. И вот это цинические отношения, что вот надо договариваться с Путиным, и что можно продать там территорию или уступить своей территории, потому что вот это вот реальполитические какие-то циничные, да, это все рухнуло просто за счет. Когда вот Зеленский команда и весь украинский народ вот так стоял. Да, у нас были тоже очень сложные моменты, особенно тогда. Это был первый случай, не было опыта, это было лето. Я помню, как мы звонили там в НАТО, в Брюссель, Евросоюз. Многие были в отпусках. Скефер даже приехал, он в Голландии где-то с цветами занимался. Мы помним вот эти истории, когда мы, то есть вот всем сообщали, что вот война началась, всем трудно верилось. И действительно было сложно, потому что не было даже никакого опыта, да, вот, то есть вот как себя вести вот в такой ситуации, как будет реакция международная и так далее. И я считаю, что да, Саакашвили выстоял, он никуда не уехал. И вот это вот собрание, которое было очень много народу, эти 5 президентов, это тоже был поворотный момент вот той храбрости, которая защищает страну голыми руками. Ну, понятно, что совершенно несовместимы, да, сила Грузии и военная мощь России. И несмотря на это, мы через 5 дней после вот этих военных действий, мы все стояли вместе со своими друзьями из разных стран, защищали страну и защитили государственность. Нам все еще приходится за это бороться. Это дело пока до конца не дошло. К сожалению, сейчас приходится Украине через это проходить. Но так надо защищать свою страну.
Но вы сейчас стоите рядом. Я даже сейчас во время трансляции вижу украинский флаг у вас, да?
И это... всех, да. Действительно, вот это, да, солидарность очень сильная. И вот у нас, к сожалению, наше правительство не помогает людям, которые приезжают из Мариуполя, Херсона, то есть беженцам не помогают, нету программ. И несмотря на это, люди просто, вот чистый энтузиазм людей, их принимают, уступают свои дома, там делятся всем, собирают деньги, приносят одежду, помогают психологии, то есть... полная консолидированность просто народа, вот просто вот людей. И да, флаги на улицах, и гимн стал нашим очень, так и украинский гимн очень для нас эмоционально, очень часто вы можете услышать на улицах Тбилиси, и все вот эти песни, и «Океан Эльзы», то есть вот это вот весь символизм, он часть нашей жизни, конечно, потому что невозможно на это все смотреть, особенно когда ты тоже через это проходил.
Вы знаете, я пошутил, я несколько раз бывал в Грузии, я пошутил, что А в Грузию можно украинцу вообще без денег ехать, правда? Да, то есть, когда узнают, что ты из Украины, все, брат, пошли ко мне домой. Вот правда, у нас был эпизод, когда водитель такси возил во время съемок целый день, потом отказывался брать деньги. Вы из Украины, вы наши братья. Эти очень теплые чувства всегда были, они, правда, всегда будут. Скажите, что сейчас с Михаилом Саакашвили? Где он? Это же это не только президент Грузии, пятый президент Грузии, но это и гражданин Украины. Для нас это очень важно.
Ну, он совершенно он жертва, я бы сказала, Путина, потому что связи Иванишвили, этого неформального правителя Грузии, с Путиным, они достаточно уже известны многим, и влияние России на это правительство тоже достаточно это очевидно и очень хорошо это все видно. И понятно, что Путин мстит Саакашвили, и Иванишвили в этом ему помогает. И он в тюремном заключении, где его права тотально просто нарушаются. И да, конечно, есть люди, которым нравится Саакашвили, которым не нравится, но это фигура историческая, да, которая стояла во время войны, которая действительно он смог произвести полный прорыв с демократической точки зрения, да, и борьба с коррупцией, и прорыв в отношениях с Европой, с НАТО и так далее. И обращаться так с президентом, и у него серьезные проблемы со здоровьем, но он просто в политическом тюремном заключении. И, конечно, мы работаем, люди из разных партий, с разными политическими позициями, но работаем с нашими западными друзьями, чтобы как-то добиться того, чтобы он уехал из страны, потому что тут обеспечить его не только достойное, но действительно вот есть опасность его жизни, и у него очень серьезно пошатнулось уже здоровье, поэтому надо его, конечно, отсюда вывозить. И в этом помощь наших друзей очень важна.
Елена, у нас несколько минут остается, поэтому мы с вами так уже будем сейчас очень лаконично, да? Все же, какие усилия необходимы для освобождения Михаила Саакашвили, а потом о будущем в Грузии мы с вами тоже поговорим.
Да, я считаю, что Запад, без поддержки Запада будет очень сложно, потому что Иванишвили, он сумел прихватить все государство. То есть у нас ни судебная система, ничего свободно не функционирует. Поэтому без вмешательства Запада будет сложно. И да, внутренний протест в стране, но Запад. И одной из форм этой поддержки могут быть персональные санкции. И над этими вопросами мы работаем, чтобы Иванишвили понимал, что вот так себя вести во время войны просто без наказания не пройдет. И поэтому я надеюсь, что как раз вмешательство Запада будет эффективным.
Вот еще есть их наверняка больше, но я отмечу еще два тревожных пункта. Это то, что, к сожалению, Грузия не получила статус страны-кандидата в Европейский Союз, хотя мы с вами понимаем, что Грузия – это часть европейской цивилизации, Грузия должна быть в Евросоюзе, и Грузия должна быть и в НАТО. И второй тревожный сигнал – это отношение нынешнего правительства Грузии к санкциям против страны-оккупанта, страны-агрессора, против России. Да? Вот если так это все обобщить, как вы считаете, а каковы пути возвращения прекрасной Грузии на европейский путь развития?
Да, это оба вопроса, это часть одной большой проблемы, что на самом деле после 2008 года, когда Россия не смогла разрушить наше государство, они начали гибридную войну против Грузии. Гибридную войну с пенетрацией агентуры, с политическим влиянием, с назначением людей, которые напрямую связаны с российскими огромными деньгами, пропаганда и так далее, и так далее. И к сожалению, и наши европейские друзья, они прямо сказали, что Грузия, как страна, народ заслуживает европейскую перспективу, но олигархия и вот это вот правление, в котором мы находимся, нынешнее правительство, это просто несовместимо с европейским будущим. Поэтому нам надо менять правительство. Это очень все просто. Просто надо бороться и менять правительство. И, конечно, я считаю, что Запад тоже может в этом поддержать Грузию, потому что у нас, несмотря на вот все эти вот усилия России разрушение нашего прозападного, нашей прозападной позиции. У нас 85%, около 90% людей сплочены вокруг вопроса европейского будущего. Поэтому сломать вот эту вот нашу волю они не смогли. И я тут тоже рассчитываю на поддержку Запада, потому что надо сейчас избавляться от всех вот этих вот продолжений путинских форм правления, да, вот Иванишвили, там, я не знаю, вот эти диктаторы, авторитары и олигархи, которые на самом деле агенты влияния России.
Я думаю, что сломать грузинов, как и украинцев, просто невозможно. И, кстати, я думаю, это нас во многом также объединяет. Поэтому слава Украине, слава Грузии и Диди Мадлоба. Я правильно сказал сейчас?
Дякую.
Дякую, дуже дякую. Єлена Хоштарія, лідерка грузинської опозиції, лідерка політичного руху ДРОА, шановні, з нами була на зв'язку. Дуже дякую, пані Єлене, будемо зв'язуватися і тримати зв'язок. А тепер ми разом з вами слухаємо новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.